Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, сегодня здесь Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине. И мы начинаем уже готовиться к вхождению в Великий пост, который скоро начнется. Вот так, вроде бы, в условиях карантина, пандемии, совершенно быстро пролетел целый год.
Вот есть еще одна практика, которую, так уж сложилась традиция, что все стараются прибегнуть к этому именно во время Великого Поста, это соборование. Чему научил прошлогодний опыт? Ну, прошлогодний опыт достаточно жесткий был, поскольку не было возможности вообще посещать храмы, но... Что из того опыта будет востребовано в этом году? И вообще, как собороваться во время пандемии?
Да, есть постановление Священного Синода, которые касаются всех мер предосторожности, которые в наших храмах применяются в эти дни пандемии. И там в том числе есть пункт, касающийся совершения общего соборования. И соборования совершаются, но с применением тех мер, которые предписаны постановлением Священного Синода. То есть это, во-первых, те меры, которые мы и так сейчас применяем во время любого общего богослужения. Это наличие масок, соблюдение дистанции. Тем более во время соборования мы, например, на нашем приходе планируем заранее записывать людей, которые собираются прийти на соборование. Мы сделаем больше соборований, чем это было в предыдущие годы, чтобы все желающие могли попасть. Но на каждое конкретное соборование будут приглашаться люди вот по тому списку, который записали, чтобы людей было не слишком много, чтобы можно было соблюсти дистанцию.
А еще чин предлагалось сокращать немного.
Вот. И, конечно же, есть такие меры, которые именно к таинству соборования относятся. Например, если раньше священники всех помазывали одной и той же кисточкой или стручцом, как это называется на славянском языке, то теперь вместо этих единых для всех кисточек применяются одноразовые стручцы, как правило, это просто ватные палочки обычные, чтобы даже такое вот практически безопасное действие, как просто прикосновение краткое кисточкой с маслом к коже человека, все-таки было для каждого была бы индивидуальная кисточка. Так вроде бы и, наверное, и трудно передать заболевание, просто помазав одной кисточкой, но на всякий случай и здесь тоже мы соблюдаем предосторожность.
А какие из опыта прошлого Великого Поста, какие положительные уроки, что ли, можно перенести? Я помню, как вы рассказывали о том, что прошлогодний такой сложный Великий Пост принес очень много неожиданных подарков, привнес в церковную жизнь, несмотря на все трудности. Вот что оттуда, из того опыта?
Есть такое выражение «нет худа без добра». И пандемия — это, конечно, худо, это очень трудные и страшные обстоятельства. Почему страшные? А потому что страшна смерть, и страшно, когда мы провожаем своих близких в последний путь навсегда. Почему это страшно? Это страшно потому, что человек сотворен для жизни. В Священном Писании, например, в послании апостола Иакова очень ясно говорится, что Бог не творил смерти. Смерть — это результат греха. Смерть всегда противоестественна. Даже когда человек умирает очень мирно после длительной болезни, в пожилом возрасте, когда, казалось бы, все должны морально к этому подготовиться, настает тот самый момент, приходит смерть, и окружающим все равно страшно. И вот пандемия коронавируса, очень многих унесла. Многих священников, многих наших братьев, сестер. И вот поэтому я и говорю, что это страшное обстоятельство. Но худа без добра нету. И есть и какие-то положительные явления, которые это зло с собой принесло. На нашем приходе я могу сказать, что произошло некоторое сплочение. Вот раньше, пока не было никакой пандемии, мы многие ходили из года в год в храм, стояли рядышком, иногда не знали, как друг друга зовут. Мы вот у нас на приходе старались как-то все-таки это преодолевать. У нас всегда были воскресные чаепития всякие. Сейчас это все отменено, и мы пока не ввели это обратно. На воскресных чаепитиях мы старались людей знакомить. Хотелось бы, чтобы приход им был такой семьей, где люди друг друга знают, где встречаются не только на молитве и на богослужении, а и в другое, другие аспекты жизни друг друга знают, как-то поддерживают, могут друг друга поддержать в какой-то скорби, разделить какую-то радость. Вот. Но это не всегда легко получается, такое вот превращение прихода в настоящую общину, особенно когда приход городской, многочисленный, многолюдный. Вот. А в пандемию у нас пропала возможность не только чай пить вместе, но и в храме встречаться, когда вот был самый жесткий карантин. Но зато у нас были встречи вот как раз через компьютер, как говорят, в Зуме, вот. И там уже как-то вот не просто все стоят рядышком в окошках, а все-таки общаются, разговаривают, люди узнали, кто где живет, так сказать, сходили друг к другу в гости виртуально, познакомились. Вот такое сплочение на почве вот этого общения в Зуме, на почве общего социального служения, оно в приходе произошло. Произошло осознание того, зачем и насколько нам нужен храм, приход, как нам без него трудно. Вот лишили нас на некоторое время этого. И очень многие люди переосмыслили свою церковность. Пока это вот это очевидно, что это у тебя есть, ты одним образом к этому относишься, это становится таким вот образом твоей жизни, что по воскресеньям ты ходишь в храм. Когда это у тебя отнято, ты задумался, а зачем мне это было нужно? А почему мне теперь так больно и так тоскливо от того, что этого нету? Вот. И эти размышления, эта сплоченность, это общее социальное служение и, наверное, многое еще можно сказать, это вот те положительные плоды, которые принесло нам это худо, то добро, которое пришло вместе с худом.
Но сейчас это продолжается или отступила такая опасность, и люди немножко это все-таки расхолаживают? Или все осталось вот по-прежнему?
Ну, такой остроты уже нет, и людей все-таки заболевает меньше, как мы уже сегодня говорили, и на богослужение все-таки мы собираемся с использованием этих мер, и то, что нам недавно казалось таким сложным, сейчас как-то уже стало привычным, вот там ношение масок, соблюдение всего того, о чем мы сегодня говорим, вот, то есть острота уходит, и, по счастью, все-таки смертей меньше, вот это самое главное, смертей меньше в случае такого очень тяжелого заболевания сейчас меньше, но они все еще есть, острота уходит, но тенденция, пожалуй, что сохраняется. И те вещи, о которых я говорил, вот большая сплоченность, большая осознанность в участии богослужения, это все-таки можно говорить о том, что эти явления присутствуют.
А можно сказать, что прихожане лучше узнали клириков благодаря общению в Зуме?
Прихожане клириков обычно знают, а вот друг друга прихожане часто знают плохо. Сейчас узнали лучше и клириков, и, что еще важнее, узнали лучше друг друга.
А благодаря чему друг друга-то лучше узнали?
Виртуально сходили друг к другу в гости. Наши...
Да, вы говорили, но вот как это выглядит? И как по мне, так вот это общение в Зуме виртуальное, оно... Это ты чаще всего видишь заднюю стенку комнаты или квартиры другого человека.
Да, но тем не менее это некоторое личное пространство. Да. И само по себе это имеет некоторое значение, что вот мы как бы заглянули через окошко в жизнь друг друга. Пока мы просто собирались в храме, такого не происходило. И кроме того, это же не просто такой застывший кадр, человек на фоне задней стенки своей комнаты. Происходит общение. Вот мы организовывали такие приходские встречи в Зуме. И часть времени встречи, так народу собиралось много, не было возможности, чтобы это сделал каждый, но по очереди каждый немножко рассказывал, как он провел эту неделю, какие у него переживания, как он выносит бремя режима самоизоляции, вот все это было в те дни. И когда люди друг другом делятся этими впечатлениями, конечно, происходит знакомство, люди друг другу сопереживают, друг друга поддерживают. И вот этот опыт проведение приходских групп в Зуме, а я знаю, что не только на нашем приходах, то и на многих приходах в разных форумах вот что-то подобное практиковалось. Я думаю, что это как раз опыт, который нас очень сплотил.
А вне зависимости от пандемии, какие у вас есть приходские активности, которыми вы гордитесь?
Ну, у нас сейчас, конечно, многие приходские активности, они в таком полуспящем состоянии, потому что в условиях пандемии все провести невозможно. Но независимо от пандемии у нас много очень всего. У нас огромный приход и очень много таких талантливых и ярких людей. У нас замечательная совершенно хоровая школа есть при приходе. Она называется «Хоровая школа Ключ». Это не что-то вроде кружка церковного пения, а это очень серьезная, настоящая хоровая школа. Многие дети у нас занимаются 3 раза в неделю. Там и сольфеджио, и вокал, и закон Божий, и хоровое пение, и около 70 детей разного возраста, в разных группах у нас в этой школе занимаются. Они разучивают замечательные песнопения, они участвуют в богослужениях. У нас многие богослужения проводились вот полностью исключительно с участием только детского хора. Кроме того, они разучивают и разные светские произведения, колядки, песни, вообще совершенно мало имеющие отношение к церкви, выступают на концертах, на фестивалях, занимают разные места. Вот этой школой Ключ мы очень гордимся.
Это то, чего сейчас нет?
Есть, но в некоторой усеченной форме. Когда появилась такая возможность, и вот сейчас, когда возвращаются и дети в школах к очному обучению, очные уроки возвращаются. До этого проводились некоторые индивидуальные занятия, кое-что, что можно, проводилось, опять-таки, через компьютер, хотя, конечно, научить петь, научить танцевать через Zoom очень сложно, как научить там рисовать или чему-то такому. Есть вещи, которыми через компьютер не научишь, нужен именно личный контакт. Вот. Но сейчас уже мы позволяем, и эти занятия вновь возвращаются. Конечно, такой длинный перерыв, он некий принес ущерб для этих занятий, но ничего, сейчас потихонечку все восстанавливается. Вот. Есть у нас замечательная воскресная школа, есть курсы для взрослых, катехизические, где рассказывается об основах нашей веры, ну и многое-многое другое. Есть замечательный курс церковного славянского языка, которые практически не пострадали от того, что перешли в онлайн-формат, и там часть этих занятий именно такой лингвистический носит характер, то есть разбирается грамматика церковно-славянского языка, вот, а часть занятий несет такой, ну, что ли, тоже просветительский, катехизический, потому что слушатели, преподаватели этих курсов читают вместе псалмы, разбирают, и говорится не только, обсуждается не только лингвистическая сторона дела, какое здесь время употреблено, какой здесь глагол стоит, в какой форме, а разбирается, конечно, и смысл. О чем говорит царь Давид в этих псалмах, как это относится к нашей жизни, какие похожие состояния мы переживаем. Ведь Псалтирь — это вообще удивительная книга. Это книга, которая дает нам образцы того, как в любом состоянии, в радости, в скорби, в тревоге, в гневе, в ярости, в доброжелательности человек может обращаться к Богу в молитве. И вот Псалтирь нам показывает, как вот любое состояние человеческого сердца может быть превращено в молитву. И вот эти курсы церковного славянского языка, они тоже очень-очень, по-моему, важный опыт для нашего прихода. Это тоже то, чем я вполне горжусь.
И, кстати, не зря же существует такая благочестивая традиция хотя бы один раз за Великий пост прочесть псалтирь в домашнем.
Псалтирь вообще основа нашего богослужения. А Великим постом, вот уставное богослужение Великопостное, оно подразумевает, что каждую неделю мы 2 раза полностью прочитываем псалтирь. Просто во время богослужения, частью богослужения является чтение псалтиря. И в течение года мы читаем псалтирь 1 раз в неделю, Великим постом каждую неделю, каждую седмицу 2 раза прочитывается в наших храмах псалтирь.
А у вас есть какие-то универсальные рекомендации для наших слушателей, которые все-таки, так как мы в первой половине программы говорили о том, что настоящие великопостные богослужения, они именно в будни, когда, ну, вот выдалось у кого-то свободное утро, и человек пошел, он приходит и вдруг сталкивается с тем, что там все очень сложно, непонятно, монотонно, долго, с огромным количеством чтений. И думает, ну да, пост, наверное, это вот потому, что сейчас здесь мы будем долго стоять, слушать, ничего не понимать, и вот это будет нашей жертвой Богу. Хотя изначально те, кто эти богослужения составлял, когда-то так совершенно не считали.
Ну, богослужение состоит не в том, чтобы, да, вот мы... Точнее, не только в этом. Да, действительно, человек, приходя на богослужение, жертвует своим временем, своими силами. И если в Ветхом Завете мы приносили не мы, конечно, а наши предки по вере, те, которые жили в ветхозаветную эпоху, приносили кровавые жертвы, жертвовали каким-то животным лучшим из своего стада или еще чем-то, то в Новом Завете мы приносим бескровную жертву, и в том числе, да, наша сила, наше время, приходя в храм, участвуя в богослужении. Но кроме жертвы, тут есть еще очень много другого. Богослужение обращено и к разуму человека, и хорошо бы нам стараться вот побольше понять, о чем говорится в тех или иных молитвословиях. Для этого дома надо вот готовиться к богослужению, постараться разобраться, какое это будет богослужение, какой святой сегодня вспоминается, на какую именно службу я иду, посмотреть, а что это за служба такая. Это вечерняя или утренняя, или литургия. И каждый на своем уровне, тот, кто ничего не знает, может узнать какие-то азы. Тот, кто литургисты хорошо разбирается, может узнать какие-то тонкости и посмотреть конкретные песнопения. Каждый на своем уровне вот может все время так немножко подтягиваться и больше узнавать о своем богослужении. Это целая сокровищница вот, и смыслов, и образов, и состояний, которые нам предлагается и осмыслить, и продумать, и пережить, пока мы участвуем в богослужении.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Отец Григорий, есть еще очень важный вопрос для многих. Великопостная исповедь. Как правило, это очень подробная такая перетряска собственной совести, которая и при подготовке занимает много времени, а главное, она и в процессе, в храме в самом занимает много времени. И все, кто ходит в храм, ну, может быть, даже и нерегулярно, но кто бывает в храме Великим постом, знает эти длинные-длинные очереди к аналою, где стоит священник, желающих исповедоваться, несмотря на то, что во многих храмах исповедуют и вечером после вечерних служб, чтобы как-то все могли. Но от этого очереди короче не становятся. Вот учитывая все пандемийные особенности, как быть с этими великопостными исповедями?
Ну, есть такая рекомендация, пока у нас продолжается пандемия, чтобы минимизировать контакт священника с большим количеством прихожан. Кто-нибудь заразит священника, священник заразит всех остальных. Чтобы минимизировать контакты нас друг с другом, пока мы стоим в этой очереди, часто забываем о необходимости соблюдать дистанцию. Вот есть такая рекомендация заранее писать свою исповедь на бумажке, передавать эту бумажку священнику, чтобы поменьше находиться в непосредственном контакте священников. Разговоров сейчас поменьше, просто передал свою исповедь в таком вот письменном виде. Обычно разные священники по-разному к этому относятся, но мне лично вот такая практика письменной исповеди как-то не очень нравилась. Вот. Казалось, что когда человек приходит и называет свои грехи, в этом как-то больше искренности, это как-то происходит менее формально, он вкладывает какие-то свои эмоции в то, что он говорит, вот больше переживает, может быть. Но сейчас, во время пандемии, такая практика точно оправдана. Чтобы минимизировать контакты, чтобы позаботиться друг о друге, заранее написать и принести на бумажке. Священник просмотрел, прочитал разрешительную молитву и вот таким образом совершил таинство исповеди. Это практика древняя, это не какое-то нововведение, не какая-то выдумка, а мы знаем и из житий древних святых, как вот записывали грехи на бумаге, передавали, иногда даже это происходило без такого личного контакта, вот отправляли письмо с грехами какому-нибудь старцу, тот читал, возвращал это, какой-то свой ответ, такое бывало. И вот сейчас нам, да, стоит, наверное, возвращаться к этой практике письменных исповедей. Это дает возможность человеку заранее подумать, проанализировать свою жизнь, свои поступки, а в то же время сокращает непосредственный контакт и время стояния в этой очереди. И, конечно, Великий пост — это время покаяния. И важно помнить, что покаяние — это не просто вот формальное перечисление своих грехов перед иногоем, на котором лежат крест и Евангелие. А покаяние — это изменение своей жизни, изменение своего сознания, изменение своего отношения к окружающим, к самому себе, к Богу, ко всему. Само слово «метаноя» греческое переводится на русский язык как «изменение ума». И это есть конечная цель покаяния. Не просто вспомнить о своем грехе, не просто пожалеть о нем, не просто назвать его на исповеди, но измениться так, чтобы этот грех стал для себя ненормальным. Вот у этого есть некоторые такие стадии. На какой-то стадии мы боремся со своим грехом. Вот есть у нас, например, грех лени. Хочется нам подольше в кровати поваляться. Будильник уже 10 раз прозвонил, а мы все никак не можем встать. И вот человек борется. То ли я встану за одну минуту до того момента, когда мне надо на работу уже убегать, то ли я все-таки встану на полчаса раньше и успею и помолиться, и то сделать. И вот он иногда проигрывает в этой борьбе, иногда не проигрывает. И вот эта стадия борьбы — это такая промежуточная стадия. А конечная стадия покаяния, когда мы победили свой грех, когда грех для нас становится невозможным, немыслимым. Да я такого никогда не сделаю. Это мне, ну, мне это как-то противно, омерзительно. Для меня этот поступок неестественный, ненормальный. Есть такая история, как в пустыне жили два монаха, вот, и один другому говорит: в мире люди столько борются, сражаются, целые войны даже бывают, и на уровне целых народов, и на уровне отдельных людей. Как все это, как они вообще это все могут сделать? Как они так не любят друг друга и сражаются? Из-за чего это? Второй брат говорит: ну, это, наверное, прежде всего из-за собственности. Желают что-то иметь, вот нападают друг на друга, отнимают, все равно не получают того, чего хотят, продолжают сражаться. Говорит: ну, давай тогда и мы с тобой попробуем поссориться. Что-то у нас такого не было никогда. Ну, давай. Он у него забрал его скуфью, то есть такую монашескую шапку, головной убор. И говорит: это моя скуфья, моя шапка. А второй говорит: ну, твоя так забирай, если тебе нужнее. Так у них и не получилось поссориться. И вот это и есть такая вершина покаяния, когда грех не просто преодолевается нами в борьбе, а когда он становится для нас каким-то невозможным. Ну зачем я, если ему нужна эта скуфья, я забрал, но зачем я буду у него отнимать? Вот. Зачем я буду материться? Это как-то омерзительно и отвратительно, и я в этом теряю свое достоинство. Вот. Такой каждый грех, вот он к этому, таким образом должен быть нами преодолен. А Великий пост — это целая система упражнений, которые позволяют нам в этом направлении двигаться. И исповедь, перечисление своих грехов, получение разрешения от этих грехов, это таинство, это вот такой очень-очень важный шаг в этом направлении.
Ну вот так уж мы устроены, что очень часто начинаем новую жизнь с понедельника, а новую, уже покаянную жизнь начинаем с Великого Поста. Ну, не все, конечно, но у многих это все-таки такая какая-то знаменательная веха в жизни. Вот начнется
Великий... Так это очень хорошо. Да. Пусть вот оно так будет, пусть оно так и ощущается.
Но в связи с этим очень у многих возникает Великим Постом потребность не просто исповедовать свои грехи, то есть назвать их, а и поговорить. Почему, откуда вот эти огромные очереди возникают? Очень многие люди, помимо того, что исповедуют свои грехи, они хотят еще какого-то духовного назидания. Поскольку это невозможно теперь в условиях пандемии и этих письменных исповедей, именно во время таинства покаяния осуществить, то как с этим быть? Как удовлетворить эту потребность человеку поговорить со священником о каких-то вот своих больных моментах и получить это назидание?
Ну, есть таинство исповеди, а есть пасторская беседа, какая-то духовная беседа, когда человек приходит и разговаривает со священником о каких-то своих проблемах духовной жизни, иногда не только проблемах духовной жизни, вообще о своих проблемах.
Наверное, сейчас в условиях начавшегося поста таких людей будет больше. А как в условиях пандемии это сделать?
Иногда эти два жанра, они как-то вот так вот смешиваются. Человек приходит на исповедь и не только называет свои грехи, но действительно это превращается в какой-то целый разговор. Но это и без всякой пандемии не очень уместно бывает, особенно если это не то богослужение, где два человека, и у священника есть возможность так вот подробно поговорить, а это то богослужение, где действительно целая очередь, ну какая тут может быть пасторская беседа, это будет такое вот проявление большой нелюбви к ближнему и большой большого эгоизма, вот я буду здесь полчаса беседовать с священником, остальные 300 человек пусть все ждут, и некоторые вообще останутся без возможности даже просто поисповедоваться. Поэтому эти жанры вообще не очень хорошо смешивать. И у меня часто так бывает, что человек приходит явно с запросом на такую большую беседу, и я говорю: сейчас вы перечислили свои грехи, я вам прочитаю разрешительную молитву, а если вы хотите что-то обсудить, мы с вами отдельно поговорим, договоримся, вы после службы ко мне подойдете в такое-то и такое-то время, или день назначим, в такое-то и такое-то время мы подойдете, и мы с вами поговорим. Кому-то нужно выделить полчаса, кому-то нужно выделить час. Такие духовные беседы иногда бывают в условиях пандемии. Все равно это можно сделать. Ну, вот так, как сейчас, когда нет такой прямо остроты, такую встречу один на один, вполне можно провести. Но надо эти жанры уметь различать, и если есть действительно необходимость, то можно к священнику обратиться с таким запросом. Можно ли, батюшка, к вам прийти с вами побеседовать? Но тоже тут надо вот взвешивать. Если ничего такого особенного нет, если никаких таких тем особых для разговора нет, то и не нужно тратить время священника на это. Если есть действительно такая необходимость, да, попросите священника, чтобы он отдельно вам выделил свое время.
А такое возможно в условиях поста и в условиях пандемии, когда все-таки ограничивается возможность общения людей друг с другом, в том числе в храме и в многоштатных приходах, постоянно видишь, что священники часто полностью защищены, и вот люди, видя это, наверное, стараются лишний раз священника не побеспокоить своими проблемами.
Ну, лишний раз беспокоить не нужно. А если это нужный раз, если он не лишний, а это есть некоторая действительно необходимость, если есть какие-то действительно острые вопросы, которые нужно обсуждать, то да, надо не стесняться к священнику обратиться с таким запросом об индивидуальной такой духовной беседе.
У нас остается совсем мало времени, буквально минута, и вот краткий ответ на краткий вопрос. Мы очень часто здесь говорим о том, что такое Великий пост для духовенства, для мирян, но редко говорим, что такое Великий пост для каждого конкретного человека. Что такое Великий пост для вас?
Ну, Великий пост — это духовная весна. Что такое весна? Это когда вся природа просыпается от зимней спячки, возвращается к такой, к полноте своей цветущей жизни. И вот для меня Великий пост — это то время, когда я должен, как Мюнхгаузен брал себя за волосы и вытаскивал из болота, вот тоже должен как-то себя встряхнуть, поднять, проснуться от такой вот спячки, в которую все мы периодически скатываемся, и начать жить полной, полноценной жизнью. А церковь для этого дает мне огромное количество подпорок и возможностей.
Спасибо большое. Мы напомним, что в этой программе, в программе «Светлый вечер», вместе с нами и с вами был священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, в Митине. И в начале выясняли, и в конце тоже я не знаю, не могу себя приучить говорить в Митине, хотя знаю, что это и старая литературная норма, и сейчас мы к этой норме вернулись. Но вот большую часть сознательной жизни я прожил в норме, когда говорили Митина, Иванова и так далее. Спасибо большое, Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся, всего доброго.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».